Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 31 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы обязательно и выбирайте ту трансляцию, которая вам больше нравится. Но в первую очередь подпишитесь на все наши ресурсы. На ВКонтакте, на ВК-видео, но это одно и то же на самом деле, на Телеграм-канал и даже если работает вдруг на YouTube. Лимузин пишет, настроение съязвить чего-нибудь. Ну, пожалуйста, флаг вам в руки, мы же не против. Когда поедете в Петербург... Обязательно посетите Кронштадт. Вам понравится ехать от города недалеко. Можно на корабле, можно на машине. Вообще надо бы. Я, кстати, никогда не был в Кронштадте. Надо бы, да. А в Петрограде погодка опять так себе. Но я даже сегодня не выдержал. В Телеграм к себе выложил. У нас там сотрудника, видимо, который у нас работает в Санкт-Петербурге. Я сейчас не про Григория даже, если что, вдруг. Видеоролик прислал, как там... Прекрасная какая там погода, жара плюс 30, потом бац, ливень, град. Я видел еще кадры, как Smart, знаете, вот маленькая машинка, Smart, ветром сносит его с парковочного места. Он просто был припаркован, его вот так вот выносит оттуда этот Smart. Ай, Петербург, как хорошо. Какой же все-таки прекрасный город. Потрясающий, волшебный. Smart это месяц в Питере, это месяц в Питере, когда там форум. Вот этот месяц называется Smart, да? А сейчас я даже не знаю, какой там месяц. Дождь полчаса шел, и опять жара, пишет Григорий Санкт-Петербург. Лимузин пишет, я на Smart езжу. Да вы что, серьезно? Прикольно. Ну вот, если что, вы... Ну да, это, кстати, полная противоположность, получается, вашему нику. Это потому что вот совсем не лимузин. Прям вообще, вообще нет. 1/5 лимузина. Может быть, даже больше. А может быть, даже 1/10. Не знаю, Smart реально маленькая машина. А, лимузин Smart. Ну, в смысле, продуман. Умный, Smart. Вот так вот, игра слов. Smart это капот лимузина, пишет Виталий Филипп. Значит, ладно, что у нас с вами на политическом, значит, поле происходит? На самом деле, не могу сказать... Ну, хотя нет, есть пару интересных новостей, да, они такие. Все продолжают наши предыдущие с вами обсуждения. Но вот что самое яркое, я даже не знаю, голосование в Верховной Раде, которые вернули, а? Они сначала забрали у Лабубу и Сапов. Приятного аппетита, Александр, приятного аппетита. Доширак показал мне сейчас. Вот. Я тоже хочу кушать. Я бы тоже не отказался, честно говоря, от лапшички, от такой. Лабубу и Сап сначала забрали у них полномочия, теперь вернули. Потому что хорошенечко так на них наехали. И вот там разные всякие вопли в Верховной Раде. Человек, у которого исключительно только задний привод. Депутат, я не знаю, экстремист он или террорист, но надо бы, Гончаренко там выступал, язвил на тему того, что это конец для Зеленского и так далее. Это вот новость номер один. Собственно, она интересна только в одном единственном разрезе. Как сейчас поменяется настроение в обществе у них там? Продолжат все эти соросята буянить? Продолжат ли все западные средства массовой информации наезды на Зеленского и его команду? Или они сейчас немножечко притормозят? Ну, тут нам надо немножечко подождать. Я думаю, до вечера. До вечера, до завтрашнего дня. Там станет ясно. Значит, по поводу... Что еще произошло? Конечно, С одной стороны, весело, но вот дело техники уже об этом пишет. Сейчас я прочитаю ваше сообщение. С одной стороны, весело, с другой стороны, конечно, это все признаки больного времени. По-другому я никак это назвать не могу. Это перепалка между президентом Соединенных Штатов Америки и бывшим президентом Российской Федерации Дональд Фредович Трамп и Дмитрий Анатольевич Медведев в Твиттере решили устроить перестрелку мнениями. Твиттер, он же X, который заблокирован у нас. И все это вылилось в определенные взаимные оскорбления. Ну, вот, например, Дональд Трамп так сказал. Кстати говоря, в этой его публикации есть скрыта еще одна новость. Он пишет: «Мне все равно, что Индия делает с Россией, они могут вместе загубить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы очень мало сотрудничаем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом, давайте оставим все как есть. И передайте Медведеву, неудачному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, пусть следит за своими словами, он заходит на очень опасную территорию». Ну, Виталий Филин говорит, это первая твиттерская. Да, действительно. Ну, честно говоря, ну, какое-то позорище, нет? Ну, во-первых, ну, начну с Индии, да? Это же истерика, не находите? Вот, поливать все равно, пошли они, это Индия с этой Россией, да пускай они делают, что хотят. Вот такой же тон чувствуется в этих высказываниях Дональда Трампа. Да, и у них там, они все равно, они, им кирдык, у них плохая экономика, пускай делают, что хотят, мне не важно. Да, и он, у меня у друга, мама все время любила, так вот он, когда у нее что-нибудь спрашивал, там, можно мне, мам, туда-то, можно мне сюда-то, а можно мне с ребятами на дачу поехать, а можно мне еще куда-нибудь. Когда она не хотела его куда-то отпускать, она его никогда не хотела отпускать, но в итоге всегда отпускала. Еще в школьные времена она говорила: да, делай, что хочешь, Никит. Делай, что хочешь. Вот, вот так же и здесь, да? Ну, то есть понятно, что это вроде тебе и разрешили делать все, что хочешь, а на самом деле ты понимаешь, что не очень доволен человек. Но то мама и сын несовершеннолетний, а здесь президент Соединенных Штатов Америки, который прям, ну что такое, я не могу никого контролировать. И явно он не с сыновьями разговаривает, он разговаривает с цивилизациями сильно более старшими, нежели чем его цивилизация, да, ну так, если мы по возрасту будем рассуждать. Ну и по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева, Дмитрий Анатольевич ответил, слушай, а есть у меня где-то здесь ответ? А вот он, значит, Дмитрий Анатольевич ответил. Он говорит, если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. По про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Ну, такой вот ответ от Дмитрия Анатольевича вполне в его стиле. Вообще, я не удивлюсь, что вот один и тот же человек пишет порой и за Трампа, и за Медведева, и сам с собой вот так вот он спорит. Ну, риторика Дмитрия Анатольевича нам уже давно ясна, но, согласитесь, она как-то, что ли, при этом все равно более даже дипломатично звучит, нежели чем то, что говорит Трамп. Ну, то есть, вот что он имеет в виду, когда говорит, что президент, бывший президент Медведев заходит на опасную территорию? Это он, что, он угрожает бывшему президенту Российской Федерации? Это он угрожает в Твиттере ему? А угрожаешь чем? Это я пишу лучший ГПТ в мире, пишет, естественно, это Виталий Фили. Ну, это, кстати, да. Виталий, ГПТ, напиши, пожалуйста, пост в стиле Дональда Трампа. Текст примерно такой, да? Индия плохая, Россия плохая, Медведев плохой. Угрожает в соцсетях, что-то бычится. Ну, да, это такая, да, риторика пацанская. Типа, а ну, аккуратней. Остановка может остановись, пока остановка не стала последней. Это же вот из этой же оперы, нет? Достал нож, режь, еще что-то. Вот он решил, и ладно бы еще, знаете, тет-а-тет, так еще хоть куда ни шло. Хотя тоже дипломатично. Особенно, когда речь идет о представителях России и Америки. На столь высоком уровне. Нет, это в Твиттере происходит. Это битва. Ну, вот это еще одна новость. Ну, и главная новость, это, конечно, безусловно, главная новость сегодняшнего дня, это то, что мы освободили сегодня Часов Яр, с чем я вас всех и поздравляю. Один из ключевых населенных пунктов на этом направлении, который открывает плацдармы идти дальше. Понятно, что на этом, мягко говоря, ничего не закончено, но новость очень приятная, и всех причастных я с этим поздравляю и искренне говорю, что горжусь. Горжусь, это действительно большая новость. Но это новость в логике военных действий, то есть они продолжаются. Естественно, в этой связи можно и упомянуть гигантское количество публикаций о том, как рушится фронт у ВСУ, западных причем публикаций, какие у них проблемы с Покровском. По некоторым данным, наши вооруженные силы уже в центре Покровска, то есть продолжается операция на этом направлении, выбивают оттуда ВСУ. Ну, короче, здесь все идет своим чередом, и слава богу. И слава богу, честь и хвала. Ну, вот есть история, значит, вот это вокруг Индии и Медведева, да, и России. Нет у вас ощущения, что вот эта вот истерика Дональда Трампа в адрес Индии говорит о том, что Индия тоже послала. Еще раз доказательство того, что Индия посылает Соединенные Штаты Америки. С их предложением, видимо, там, перестать покупать российские энергоресурсы. Именно поэтому он истерит. Я так полагаю, что у него был... Ну, смотрите, он говорил, да, про три страны. Про Бразилию, Китай и Индию. Старый добрый, ну, естественно, в контексте России. Старый добрый БРИКС, да, вот он здесь, пожалуйста. Китай послал, Бразилия послала. У него вообще там ходят слухи, что он может запретить бразильцам посещать Соединенные Штаты Америки. И сделать он это хочет, не поверите, к чемпионату мира по футболу. Бразильскую сборную типа пустят участвовать в турнире, а вот болельщиков бразильских он планирует не пускать на территорию Соединенных Штатов Америки. Что, конечно, в очередной раз такой посыл в FIFA, наверное, надо аккуратнее выбирать страны, где вы проводите свои турниры, когда они вот нечто подобное устраивают. Я помню, когда в России проходил чемпионат мира, у нас даже, по-моему, визовый режим он был какой-то упрощенный для всех фанатов. По фан-айди, да, ты мог прилететь, фан-айди тебе заменял визу, что-то такое там было. То есть, пожалуйста, приезжайте, кто хотите, Соединенные Штаты Америки, полная противоположность, судя по всему. Но здесь неудивительно. Вот Александр пишет, Индия уведомила США, что не будет закупать американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II. Вот, такие даже новости происходят. Ну, видимо, Индия посылает. Бразилия послала, Индия послала, Китай послал. А значит, 10-дневный план Дональда Трампа, он же 50-дневный, он же 12-дневный, он же 10-дневный, по введению вторичных вот этих всех пошлин, но он, судя по всему, может провалиться, потому что это ни к чему не приведет. И это, конечно же, должно раздражать Дональда Трампа. Я его понимаю. Когда ты задумал сверхплан, тебе вроде даже все сказали, что он продуман. Он Госдепартамент говорил, что мы все продумали, все риски, у нас все посчитано. А оно не работает. Он же Гога, он же Жора. Ну да, да, я на это и намекал. А он не работает. Не получается, тебя все посылают, тебя никто не слушает. Он планировал, еще вчера проскользнули такие намеки на новости, что он планирует вообще экономически бороться с БРИКС очень плотно. И именно в контексте БРИКС, потому что БРИКС – это объединение, которое хочет подорвать гегемонию доллара в мире, ну, открыл Америку, да, называется. Поэтому он собирается с этим БРИКС воевать. Но на самом деле, мне кажется, что, это, во-первых, это очевидно, как будто и он и должен был рано или поздно это начать делать, вообще любой президент Соединенных Штатов Америки. А Б, ну, ради всего этого, как Штуров, вы помните, в фильме «День выборов»? Говорил, да ради этой строчки все и писалось. Ну, ради этого БРИКС и создавался по факту. Так или иначе, такие цели и были. То есть это столкновение, оно должно было раньше, рано или поздно произойти. И думать, что вдруг сейчас и Индия, и Китай, и Бразилия, и Россия по щелчку пальца возьмут и откажутся от своих планов и лягут под Соединенные Штаты Америки, ну, это, не знаю, как-то недальновидно и слишком оптимистично для США. Но пока не получается. Индийские компании перестали закупать нашу нефть, ваш сотрудник озвучил в рубрике «Новости», пишет, как это читается-то, господи, Юджин, наверное, Юджин Попов, вот это вас родители наградили, конечно, комбинацией, Юджин Попов, ладно. Повезло, а редкое имя. Apple хотели в Индию производство переносить, видимо, им придется искать другое место. Ну, мы говорили вчера об этом, что Индия — это запасной Китай был для Соединенных Штатов Америки. А он, видите, вот, да пускай они там с Россией, мне на них наплевать и так далее. Ну, истерит, честно говоря. Это истерика. Индия самая недооцененная страна в мире. Мы могли бы прекрасно ладить с премьером Моди. Индия могла бы стать снова великой и быть сильно богатой. Я люблю Индию, люблю индусов, но мне не нравится, что они делают. Они нас обворовывают. Показывает пример того, что он может писать посты за Дональда Трампа. Виталий Филипп, пожалуйста, да. Вполне у него получается. Так, можешь за 20 дней не пошлины. Пошли они, не понял я, что вы написали, просто Олег, ладно. Трамп откровенно еще раз напомнил, чем поддерживается на поле доллара в мировой экономике, семью авианосными флотами и кучей военных баз по всему миру, плюс санкции и суперсделки с односторонними пошлинами. Ну, это тоже не секрет. Хорошо, пускай напомнил, но эта система ломается. Если вдруг кому-то показалось, что вот эта вся история с многополярным миром, с падением гегемонии Соединенных Штатов Америки как единственной сверхдержавы в мире, что этот процесс, он приостановился, когда пришел Дональд Трамп и начал всем грозить пальцем налево и направо. Да нет, ничего подобного не произошло. В этом смысле все идет своим чередом. Видимо, поэтому истерика такая. Европу прогнуть, ну, как оказалось, много ума не надо. И то эти европейцы, я думаю, имеют в своих планах затянуть разговоры вот эти о пошлинах, а может быть, ну, затянуть как можно дольше, желательно, это на весь срок Дональда Трампа, желательно, а там посмотрим, что будет. Ну, или как можно подольше, потом затянуть пояса, пересидеть его и постараться договориться со следующим, который вполне может быть демократом, учитывая, какой путь избрал для себя Дональд Трамп. То есть эти ребята тоже не так простые. Они сейчас, конечно, под него стелятся, в ноги кидаются, но фига в кармане у них тоже имеется. Они ее держат, никуда они ее не дели. Трампа можно понять, у всех победы, а он сидит один без побед. Вот и сейчас ФЯР освободили, и страны БРИКС не признают его императором, да еще Медведев обзывает старикашкой. Как тут не психанешь? Что говорит нам, что Дональд Трамп, он вообще суперчеловек, то есть он вот прям человек-человек. Помните, мы несколько раз обсуждали эту историю, что люди, которые правят миром, это все еще люди. И вот Дональд Трамп, он очень человек. С закидонами, мама, не горюй. То есть он не машина по исполнению американской воли. Нет, он прям слишком даже человечный, может быть, для этой позиции. Человечный не в хорошем смысле и не в плохом, а просто вот констатация. Со своими тараканами, со своими комплексами, которых там, видимо, выше крыши этих комплексов, которые реагируют надо-не надо на все, что только можно, переписывается со всеми там в этом Твиттере, агрессирует. Я удивлен, как он сейчас просто с рядовыми пользователями не переписывается в Твиттере. Просто, знаете, реагирует на все, что ему пишут, со всеми, всех в блог кидает, там вот что-нибудь такое. На прошлой неделе меня... Вы мне писали о том, посмотрел ли я новый, значит, эпизод мультсериала «Саус Парк». Действительно, вышел новый сезон, где вся серия, там одна серия пока вышла, вся серия посвящена Дональду Трампу. Что там такой лейтмотив, что у него, значит, очень маленький, у него очень, да, и он... Надо-не надо, всех хочет засудить. То есть он судится с городами, с конкретными людьми, которые что-то в его сторону не так говорят. Он всех хочет засудить, А потом, когда, значит, ну, типа, там вот по сценарию он решил засудить South Park на что-то типа $200 миллиардов, что-то такое. А потом предложил им сделку. И там в итоге они должны ему без какого-либо суда $2 миллиарда, плюс они должны везде повесить что-то типа там, портреты Дональда Трампа и так далее. Но его там просто унизили, обсмеяли невероятным образом, показали его как человека закомплексованного, который думает только о себе, все время тусуется, у него там сатана живет в Белом доме теперь, у них есть там такой персонаж, действительно, сатана. И все дела, и вот он хочет всех засудить. Если вы думали, что Дональд Трамп на это не отреагировал, нет, он и на это отреагировал официально. Белый дом сделал заявление от имени президента, что он очень сильно, значит, ну, это типа пропаганда демократов, все дела, вот что вы хотите с них взять, они там сваливаются в оскорбления и так далее. Хотя, ну, это вроде как мультик, да, и президент США. Но на это тоже они реагируют. Ну, такой человек. Ну, такой вот он человек. Причем там это все еще замешано на то, что мультик этот издает и показывает на телеэкранах компания Paramount. Знаете, наверное, такую большая кинокомпания, с которой он тоже судится уже. Из-за телевизионной программы 60 минут есть у них там такая программа. Достаточно. Она сильно старше, чем наши 60 минут. Ей прям уже много-много-много лет. Общественно-политическая программа. И они судятся там как раз из-за того, что они его как-то не так там обсуждали. Они и это обсмеяли. Ну вот, такой президент. Вот так вот он на все реагирует. Байден бредил, команда ржала, Трамп балаболит. Бедные американцы, за кого голосовать? Возвращаясь, опять же, к мультсериалу «South Park», который раньше был сильно лучше, как и многие вещи. Там была же серия, когда им надо было голосовать за сэндвич с калом или гигантскую клизму. И вот это единственный выбор, который есть у них на выборах. Но вот это, эпизоду этому я уже не знаю сколько лет. Ну, как будто лет 15 точно уже есть. Вот за 15 лет все стало только хуже. Мне кажется, уже даже гигантская клизма не особо отражает ситуацию электоральную в Соединенных Штатах Америки. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В 18:38 в Москве, сегодня 31 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, подключайтесь. Пока, значит, у нас с вами были новости. Пока я смотрел, когда же вышла та самая серия. Она вышла аж в 2004 году. То есть больше 20 лет назад. Но вот уже тогда было понятно, к чему идет политическая система Соединенных Штатов Америки. В ООН, значит, заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли сделал заявление. Значит, заявление такого рода. Сейчас я вам его процитирую. Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения к 8 августа. Пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты Америки готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира, заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Что это за формулировка такая? Что значит, Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения к 8 августа. А что он еще хочет? Напрашиваются много разных вариантов. Отлично. Дональд, а ты не сторона ли конфликта, нет? В этом вопросе. Если хочешь, заключай. Давай. Жизнь, я хочу. Ну ладно. Хоти. Все они продолжают стоять на своем. Можно и тарелку пельменей заключить, пишет Виталий Филин. Ну, если он хочет, видимо. Тарелка пельменей реальней. Может, он хочет вот эту кока-колу диетическую по кнопке заказать себе, или какая у него там, вишневая. С таким же успехом это мог сказать Джим Керри. Да, немножечко более экспрессивно это было бы у него. Я прям представляю даже себе такого Джима Керри, такого, в образе Эйса Вентуры, который это говорит. Ну да, ну что за формулировки? Вот тут было сообщение интересное. Так, где оно было? Вот, Андрей пишет, как же мы быстро, главное, переобуваемся в воздухе. От ура, Трамп стал президентом вместо маразматика Байдена до Трамп враг России. Но, во-первых, давайте я вам напомню, что конкретно я говорил, что лучше бы президентом стала Камала Харрис. Байден или Камала Харрис, потому что для длинносрочных перспектив мне казалось, что это более короткий вариант к разрушению Соединенных Штатов Америки. Это раз, это по поводу меня. Во-вторых, это не мы переобуваемся в воздухе, это Дональд Трамп переобувается в воздухе. Мы исключительно только реагируем на то, каким он мог бы стать президентом и что он мог бы сделать для развития взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. И изначально у него были все карты на руках, как он сам любит говорить. Он мог очень многого достичь. И риторика у него была такая. Вот мы поговорим, мы все пообсудим, вот, знаете, Путин считает меня гением. Если вы не видели, обязательно посмотрите, в интернете есть целая подборка. Не знаю, на минут полторы, наверное, где он говорит, что Путин считает его гениальным. Он постоянно, надо, не надо, об этом говорил. Ну вот, у него была интересная риторика, он был настроен на диалог. Сейчас он демонстрирует просто неадекватность. Так это не мы переобуваемся, это он переобувается. Мы исключительно только на это реагируем. Ну а что нам прикажете делать? Закрывать глаза на его выкидоны? И делать вид, как будто все нормально? Не, ну, на официальном уровне, к слову, никак мы не реагируем, мы вчера уже об этом говорили, да? Мы демонстративно игнорируем все вот эти его заявления на уровне президента. Пресс-секретарь говорит, да, приняли во внимание, имеем в виду, слышали, да, хорошо, дадим вам знать, если захотим как-то на это отреагировать. Говорят, сегодня будет пресс-конференция у Владимира Путина. Я не знаю, будет ли она в итоге, или она уже произошла. Ну, пока непонятно. Будут ли какие-то на этот счет заявления. Я не понял, честно, из заявлений из Кремля, что это будет за мероприятие, или оно, может быть, уже прошло, вот то, что брифинг. Сколько там? Час-полтора назад. Был, может быть, это имелось в виду. Но там только по Лаосу, по факту, было сказано. Поэтому это не мы переобуваемся, это он переобувается. Ни в каком не воздухе. Президент так вообще изначально говорил, что Байден более прогнозируемый политик. Такой, в этом смысле, более политик старой школы. Действует в политическом, по крайней мере, пространстве. Я считаю, что это, конечно, немножечко преувеличение. Когда-то Байден, безусловно, таким был, но последние варианты Байдена на это очень слабо похожи. Но он хотя бы был последователен. Давайте тоже будем вот честны. Байден до конца, до последнего дня своего срока шел по тому пути, который он для себя выбрал. Он с него ни разу не свернул. Он был последователен. Его решение — это скорее ошибки? Да. На мой взгляд, да. То, куда они привели Соединенные Штаты Америки, это скорее плохо, чем хорошо для США? Да. Но он был последователен в своих решениях. У него было какое-то представление о том, какая политика у него должна быть. И в области всех вот этих разноцветных, радужных, нерадужных, вот всей, значит, этой вот нечисть вся эта экстремистская, террористская, и в этой связи, и в связи взаимоотношений с Европой, и даже с Украиной, и с Россией, одна и та же политика была выбрана, и вот он ровно так и прошел весь свой срок, все 4 года. А Дональд Трамп полгода у власти, его туда-сюда кидает, швыряет и швыряет из стороны в сторону. Кстати говоря, по всей, значит, этой нечисти и так называемой воук-повестке, и вот этих, значит, толерантности, вот все то, что немножечко уходит на второй план, да у них же там скандал сейчас разгорается. И Белый дом, кстати, сюда в свой нос засунул. У них есть такая контора, одежду шьет, называется American Eagle. И в рекламе этого American Eagle, новой, снялась актриса Сидни Суини. Такая блондинка голубоглазая. Ну, кому-то считает ее эталоном красоты, я не считаю, но она там такая вот прям... прям притягательность ее и красота бросается в глаза. Специально сделана такая реклама. И слоган рекламы «Сидни Суини has great jeans». И это игра слов. Ну, она там в джинсе вся, потому что у Сидни Суини хорошие джинсы, великолепные джинсы. Можно перевести джинсы, естественно, написано как джинс. Ну, как джинсы. Но на слух это воспринимается, как и великолепные гены. И там накинули, значит, все эти защитники БЛМа и так далее, что это чуть ли не нацистская реклама, потому что она вот восхваляет блондинок с голубыми глазами, у них великолепные гены, а она вся из себя такая, значит, нежирная, худая, привлекательная, красивая блондинка, и это просто самый настоящий нацизм, потому что все остальные, значит, люди, которые толстые и потемнее, они не... Ну, у них недостаточно хорошие гены. Ну, что-то в этом есть, конечно, да, но это просто такой штришок в политику современных Соединенных Штатов Америки. Она прям крутая баба с Дикого Запада в этой рекламе. Ну, да-да-да, типа такого там, да, она там все, вот, Сидни Суини, Мустанг старый, 67-го года, Форд Мустанг, я имею в виду, она там под капотом что-то ковыряет, все у нее там вот такая, а? Классическая история, как будто классическая реклама, да, но она, тем не менее, с вызовом, потому что, ну, слоган этот, что у нее хорошие гены или хорошие джинсы, это, ну... Там понятно, что целились все-таки вот именно в эту аудиторию, которая буянит. И Белый дом заступился за эту рекламу, сказали, все правильно, вообще вся эта, значит, история, вся эта повесточка, она ушла в освоясь, хватит уже, значит, отменой заниматься и так далее. Новая эпоха при Трампе, Америка снова великая, блондинки снова хороши. Такой посыл у них там. Так, сколько же мемов по поводу 3 сентября умерли, не родившись, пишет Василий. По поводу Дональда Трампа, ну подождите еще не вечер. А теперь по фактуре, пишет Виталий Фили. Конечно, рофлить над Витами Фредович прикольно и весело, ржем всей маршруткой, как говорят в бахрейнских деревнях. Можно говорить, что Биден так себе президент, Камала ржала как конь, да и Трамп чудит. Однако... Всех этих, с нашей точки зрения, чудаков весь так называемый глобальный многополярный суверенный юг многополярности и глобальности слушает и, можно сказать, побаивается. Вот вчера у Юрия был разговор про экономику, я задал приглашенным экспертам вопрос, а что многополярный мир в нас не инвестирует? Они ответили, боятся вторичных санкций. Так что можно рофлить с Трампа, но когда доходит до дела, наши все так называемые южные глобальники берут под козырек, опасаясь вторичных санкций, ну или начинают качать права, требуя скидок и поблажек. Что не очень выгодно для нашего дефицитного бюджета. В общем, глобальный юг, БРИКС, готовы заниматься на саммитах словоблудием и рассказывать, как космические корабли бороздят многополярочку и суверенночку, а как дело доходит до экономики, войдите в наше положение, мы боимся белого господина в Вашингтоне, бабки заберет, не купим нового набриолининого латинца Валь Ахли. Есть, безусловно, зерно в том, что вы говорите, ну, потому что игнорировать этого слона в посудной лавке невозможно. Мы все-таки до сих пор говорим с вами про Соединенные Штаты Америки. Просто нынешняя их риторика, она настроена на противостояние, на войну. Экономическую, но тем не менее войну. Они ее больше даже не пытаются скрыть, они говорят об этом в открытую. Вы пытаетесь создать какую-то альтернативу там, доллару, долларовой гегемонии, еще что-то, поэтому мы вас задушим, мы вас уничтожим. Вот, когда президент США про независимое огромное государство, такое как Индия, говорит в формулировках, да и пускай там ваша, значит, сдохшая экономика сдохнет окончательно, ну, это... Вот это, мне кажется, опасная тропа. Честно говоря, Индия должна абсолютно точно понять, что как через какую призму на них смотрит тот самый белый господин из Вашингтона. И за кого он их на самом деле считает. Поэтому, ну, если и настал момент, то перестать на это на все оглядываться и выйти на тропу экономической войны, то вот он сейчас, этот момент. И, судя по всему, все это понимают. Поэтому, ну, они не могут не брать под козырек, потому что, действительно, ну, просто с шашкой наголо бежать и забить на экономические издержки, которые могут последовать за теми или иными решениями, это что же было бы глупо? А мы что, считаем китайцев или индусов глупыми, что ли? Да нет. Ну, они действуют, стараются действовать так, чтобы вокруг этих санкций как-то ходить-бродить и обходить их, не пересекаясь. Пока у них получается, мы ничего против этого не имеем. Пожалуйста. Взаимовыгодное сотрудничество должно оставаться взаимовыгодным. Не надо жертвовать собой. Более того, я считаю, что никто от них никаких жертв не ждет. И ждать было бы их глупо. Высказывание батюшки императора остается в силе. Союзники, армия, флот. Остальные могут быть временными партнерами. Партнерство на взаимовыгодных условиях, это да. Но держать их за страны, которые в лепешку разобьются ради России, я бы не стал. Но это просто лишний повод будет у вас разочароваться в людях. А зачем? Разочаруйтесь уже заранее. Вы поймите, какие люди на самом деле сволочи. Ну и все, и вот в этом мире и живите. Реальном мире, а не выдуманном. Вот так вот. Так, это США, которые потеряли. Реклама отличная, пишет Егор Б. Ну, реклама действительно отличная. Судя по тому, что на нее реагируют в Белом доме, реклама удалась, да? То есть тут уже все, тут попали. Пусть за Вейдера, помните, на Украине кандидат был, голосует американцы, он вписывается или забыл, откуда с бензопилой лохматый? Лохматый его с бензопилой я не помню, а Вейдера на Украине, да, в выборах на Украине я помню. Причем, как вам кажется, вот эта вот история с истерикой Дональда Трампа, которая продолжается в соцсетях, с линией американцев на то, что они все-таки собираются что-то делать 8 августа. Куда это все нас ведет? Есть ли какой-то действительно тайный в этом во всем замысел? Ну, или Соединенные Штаты Америки действительно уже, ну, да, пошло оно все к черту, поехали, газуем, делаем, все, и вот они делают. Есть ли здесь какой-то секретный план? Как вы его видите? Будущее вот это противостояние. Потому что Россия на попятную не идет, Россия ультиматумы не воспринимает, Россия просто игнорирует все эти заявления. Китай, Индия, Бразилия с Соединенными Штатами Америки ссорятся, тоже на их ультиматумы не идут, такую риторику не приемлют, на них это не работает, в отличие от европейцев. Они вот этот подход Дональда Трампа, резкий, дерзкий наскок, граничащий с оскорблениями на самом деле, они его воспринимают именно как оскорбление. И не собираются устраивать ему поблажки из-за того, что, ну, вот он такой человек, что с него возьмешь? Нет, как в оскорблении они это и воспринимают, и, собственно, тоже идут на конфронтацию. Вот это куда мир заведет. Мы с вами к мировой войне все-таки приближаемся семимильными шагами. Вот она обрисовывается уже окончательно. Как это все будет выглядеть, кто против кого. А главное, даже причины обрисовываются. Или это... Ну, или это что-то другое, может быть, чего я не понимаю. С бензопилой это милее из Аргентины. А, вы и это вы имели в виду с бензопилой? Ну, это да, тоже, конечно, персонаж. Это как в бизнесе, я люблю своих поставщиков, общаюсь по-дружески, но шашлык я с ними есть не подпишусь. Так и мы политику строим с БРИКС. Я надеюсь на это. Я на это надеюсь. Хотя от некоторых, конечно, хотелось бы побольше любви и понимания. Я, знаете, на кого намекаю в первую очередь? Наверное, намекаю в первую очередь на Белоруссию. Но и здесь надо как-то тоже с пониманием относиться. Вообще, вот эта позиция, которую вы сейчас написали, что поставщики отличные, общаемся по-дружески, но шашлыки будем как-то в кругу семьи есть. Наверное, вот это самая правильная позиция, с которой надо смотреть на международные отношения в наше время. Вся эта дружба, невероятные, значит, одни ценности. Ну, я, конечно, сейчас привожу в пример западный мир, на котором, на вот этих вот постулатах он был построен, вот эта иллюзия единства Запада, которые все такие, они очень сильно одинаковые, разные, но при этом одинаковые, верят в одно и то же, и они большая западная семья, вот это вот все брехня самая настоящая. И нам таким образом строить отношения не надо. Тем более, что у нас и в истории, меня что-то в историю кидает последние несколько дней, да? Тоже огромное количество примеров есть, когда мы думали, что у нас все в порядке. Вот мы вчера Крымскую войну вспоминали, например, да? Вот Крымская война, яркий пример. Вроде с англичанами обо всем договорились, сказали, все по-джентльменски. Царь со всеми договорился. С австрийцев спасли, по факту. С кем мы там еще договорились? Ну, с французами, с Наполеоном III, ну, так там, да? половинчато. Ну, вроде со всеми прекрасные отношения. А на самом деле, в итоге все на нас войной пошли. И даже те, кого мы спасали, нас предали. Поэтому армия и флот. Прав был батюшка император Александр. 7373-94-8, код 495, это номер для звонков, прямой эфир, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, смс-портал 925-48-94-8, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Да, здравствуйте.
Ну, да, вот, знаете, Медведев, да, остроумный, жестко ответил Трампу. Думаю, надо продолжать вот эту переписку в соцсетях Трампу и Медведеву.
Надо продолжать?
Надо, надо, обязательно, это же, так, конечно. Понимаете, ну, все-таки, да, пусть это банально, об этом говорят, но Трамп, он бизнесмен и шоумен, он не политик. Ну, хорошо, такой стиль, пускай. 8 августа ничего принципиального не случится. Максимум Трамп какие-нибудь пошлины и рестрикции на Россию там пытается наложить. Ну, плюс уже вот он про пошлины Бразилия, Индия. Ну, наверное, он может быть против Китая что-то попробует вести, хотя у них там большой еще лаг для переговоров с Китаем. Вот, они еще должны там вести неделями переговоры. Но он может все это против Китая вести. Ничего не будет, кроме вот его каких-то пошлин, санкций. На, видите, БРИКС, он боится и раздражается. Это крупнейшие экономики мира, особенно Индия и Китай. Китай и Индия, но также Бразилия, Россия. Вот он ополчился на БРИКС. Его, так сказать, стало, так сказать. И... Поэтому здесь, в этом его, ну что, он хочет торговые войны развязать, ну, против крупнейших экономик стран БРИКС, от Китая и Индии до Бразилии и России. Вот, вот такой момент. Поэтому здесь ничего принципиально. Действительно, все-таки, неважно, там, Байден, Трамп, американское оружие и американские деньги во многом подпитывали Украину, сейчас еще там остатки остаются. Поэтому, да, Трамп участник этого конфликта, этого, так сказать, укрконфликта, он участник. Поэтому лучше бы, конечно, ему не валять дурака, а действительно заняться давлением на киевскую хунту, чтобы она сближала свои позиции с мирными предложениями России. Это было, ну, видимо, он не способен на такие вот действия политические, поэтому вот какие-то, ну, очень там громкие такие... так сказать, вот эти заявления по поводу каких-то там 8 августа, что их представитель сказал, ну, это все, я думаю, это пустой звук и какая-то пустая бравада, пустые слова. Ничего принципиального он, так сказать, кроме вот этих развязать новый этап экономической войны против крупнейших стран-участников БРИКС, он, так сказать, сделать не сможет. Но он таким образом, он пока он не хочет портить с Россией окончательно отношения. В этом плане молодец. Еще здравый смысл остался. Чтобы там он вот наезжает на Медведева, с ним спорит. Но Путина он считает своим, так сказать, ну, как сказать, человеком, которого, ну, который уважает друг друга. Я так понимаю. И мне кажется, Трамп все-таки не полный болван, но не скатится к тому, чтобы пытаться как-то еще рвать отношения с Путиным политически. Индия ему уже ответила. Индия все услышала и уже ему ответила на его, так сказать, вот эти пошлины и так далее. Китай все прекрасно слышит, Бразилия слышит его оскорбления. Ну, в итоге он останется один. Его будет и Европа ненавидеть с Канадой, и здесь все, так сказать, страны, входящие в БРИКС. Ну, то есть он как бы сам вот изолирует США в этом смысле политически. Ну, вот так вот своей такой риторикой прикрываясь, может быть, торговлей, экономикой, но ведя такую агрессивную риторику, он поссорится со всеми крупнейшими странами мира, этот товарищ Трамп. Поэтому вот ничего, 8 августа, после наступит 9, 10 и так далее. Россия будет в своем формате продолжать вот освобождать территории.
Да. Спасибо. Поссориться со всеми ведущими экономиками мира. Ну, пока он, да, ровно это идет. Но у него, еще раз, надо тоже иметь в виду, тактика, да, определенная. Он ее придерживается. У него была какая-то, он ее придерживается. Завышает планку, идет в наступление риторическое, агрессирует, завышает безумно планку, выходит на переговоры. И в рамках этих переговоров очень сильно понижает свою планку, но ровно до того самого места, которое ему и было нужно, которое его полностью устраивает. Видимо, его как раз больше всего раздражает то, что по некоторым вопросам с ним на эти переговоры просто не выходят. Просто отказываются. сразу как видят завышенную планку, говорят, слушайте, это несерьезно, мы здесь разговаривать не будем. И это выводит его из себя. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 31 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходим, подписываемся на все наши ресурсы и подключаемся к той трансляции, которая вам нравится больше. Трамп как продавец на арабском рынке. Сколько рубашка стоит? Дешевле 20 не отдам. Ладно, за 5 забирай. Да, безусловно. Хотя на закупе она у него была... один стоила, да? Хочет он за нее выручить где-нибудь в районе 3 хотя бы. Изначальная цена 20, но за 5 это отличная сделка. Ну, стандартная вот эта вот торгашская тактика. Он ее придерживается. У него где-то получается... Там, где от него прям невероятно зависит. Виталий Фили, вот я видел, где-то писал, сейчас, вот он пишет. А почему момент именно сейчас? Почему мы решили, что Индия и Китай вместе с Бразилией встанут, да как пойдут в экономический джихад? Почему не в 22-м году, когда наши 300 миллиардов забанили? Помню, как в 22-м наши многополярники махали крыльями, говорили, США нанесли страшный удар своему имиджу, сейчас шейхи в крокодиловых сандалиях, китайцы и индусы заберут свои деньги с Запада, и им хана. Наш великий многополярный БРИКС как заживет? На дворе 25-й уже заканчивается. Как там дела с заначками глобального юга у западников. Ну, во-первых, они наши деньги забанить забанили, забрать до сих пор не забрали, потому что именно этой реакции боятся. А во-вторых, почему именно сейчас? Да все очень просто, потому что они не из-за нас, как вы выразились, экономический джихад должны будут пойти. Это их вынуждают на это идти. Это на них наезжают. Не они наезжают, на них наезжают. Их пытаются прогнуть. Им крылья подрезают. Это Америка атакует. Это не они атакуют из-за нас там или еще из-за чего-то, в защиту своих принципов и будущего многополярного мира, счастливого и процветающего. Да нет, это просто сейчас наезд со стороны Дональда Трампа на них. Это по факту оборонительная история, то, что они сейчас демонстрируют и будут демонстрировать, как я надеюсь. Но некоторые уже точно демонстрируют. Ну, Индия там, вот под большим вопросом остается пока только Индия. Бразилия и Китай уже как бы в этой лодке. Елена пишет, да заберут еще, не постесняются, а вы сомневаетесь? Нет, наверное, я не сомневаюсь, потому что я вообще сказал сразу, забудьте про эти 300 миллиардов, они у нас периодически всплывают, так или иначе, а вот, когда мы будем требовать, надо забрать наши 300 миллиардов, я давно сказал, забудьте, отпустите, если они когда-нибудь к нам вернутся, эти 300 миллиардов, ну, будет приятно, как заначка в зимней куртке, да, а если они к нам не вернутся, ну, значит, не вернутся, ожидать еще раз лишний по этому поводу расстраиваться, я считаю, что это просто бессмысленно. Сходу весь госдолг обрушить не получается, никто не хочет слить, убежал, он не хочет слить, но сливают по мере возможности, новые не покупают. Так, Алексей пишет, Смоленск на связи, привет из Смоленску. Думаю, концепцию лестницы эскалации Караганова не избежать. Посмотрите, куда собралась Европа, опять на войну с нами собралась. А мы даже разведывательные Блэкхоки НАТО не сбиваем, но стабильно сбиваем БПЛА и Бейки в Черном море. А если подняться на одну ступень этой лестницы, на стадии разведки НАТО? И что, если подняться на одну ступень, дальше что? Предлагайте нам эскалировать ситуацию. Мы должны ее эскалировать, мы не хотим. Зачем? Лишний раз нам это нужно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну вот по поводу эскалации ситуации и движения, значит, России в правильном направлении. Ну вот так вот совершенно незаметненько за вот этой всей болтологией там про 50 там этих вот дней там, вот, там прочее, там 500 дней. Помните, программа такая была утопическая, там перехода к социализму, там этого, фу, капитализму. Короче, смотрите, сегодня внесли в Госдуму, Мишустин внес законопроект о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Вот эта штука, это мега-ключевой момент, значит, то есть, что это, о чем это говорит? То есть, было в 2000 году подписано, приблизительно в 2000, за одно из самых гнусных соглашений вообще антироссийских. Это вот утилизация плутония и отдача Америке обогащенного нашего урана, там, так сказать, который, ну, оружейного урана, понятно, его разбавляли тупо природным и американцам в виде топлива отдавали. Значит, вот сегодня первая часть этого соглашение, ну вот, внесено предложение его ликвидировать. То есть там по 25 тонн, значит, плутония и по 25 тонн с каждой стороны, значит, оксидов, значит, плутония, всевозможных там соединений, да, то есть по 34. О чем это говорит? Да, кстати сказать, какая, значит, ну, каждому закону прилагается обязательно, значит, ну, пояснительная записка, да, какие причины, вот. Значит, а причины такие, то есть это, да, значит, это было сказано ранее, в 2000-м, что это он больше не нужен для оружия, у нас теперь все хорошо, светлое будущее, поэтому мы оружейный плутоний мы уничтожаем. А вот теперь там написано, ну, за точность не ручаюсь, ну, коренное изменение обстоятельств, то есть произошло в отношениях США. То есть американцы вводят санкции, деньги наши заморозили, там, там, такие всякие там эти НАТО расширяется. Ну, то есть военная угроза для России настолько усилилась, что отдавать оружейный плутоний нам больше ни к чему. А оружейный плутоний, у него есть одно свойство. Его можно использовать только как оружейный плутоний. То есть только чтобы боеголовки делать. Конечно, гипотетически придумали какое-то топливо там есть, МОКС топливо, но это фигня. Вот. То есть оружейный плутоний сделан для того, чтобы делать термоядерные боеголовки. То есть Россия четко готовится к тому, чтобы, да, по-другому нам никак Европу не одолеть. Только забросать вот этими замечательными орешниками с вот такими уже боеголовками. Не в показательном исполнении, как по Днепропетровску, а именно в боевом исполнении по 500 мегатонн. И, как говорится, будьте здоровы. Поэтому это вот такой вот жест хороший. Вот к нему бы еще добавить, так сказать, по урану, так сказать, ну, не все сразу, сами понимаете, вот. А что касается вот этих внутренних вещей про нефть там и так далее, ну, понимаете, еще Менделеев сказал, что топить можно ассигнациями. То есть продажа сырой нефти, которая, кстати, запрещена в Америке, Америку есть закон, запрещающий продажу сырой нефти. Вот России бы тоже двигаться надо в этом направлении, понимаете, в чем дело. То есть любая внешняя торговля – это вообще разорение государства. Потому что мы отдаем невосполнимые вещи, а покупаем всякое барахло, по большому счету. В общем-то, вот так вот. То есть... что хотел сказать? То есть надо сделать так, чтобы минимально зависеть от вот этих всех санкций. Да, не надо будет унижаться, там что-то думать, будет ли Индия закупать, не будет ли Индия закупать. Понимаете, вот ключевые какие-то вещи надо делать, конечно же, самостоятельно. И большинство нефти, конечно же, надо перерабатывать внутри страны и продавать, ну, во всяком случае, там, ну, продукты переделов каких-то там. Вот, чем дальше, тем больше. Вот. А так, ну что, ну вот. В правильном направлении начали двигаться. Это, в общем-то, большое событие. Поэтому, я думаю, если так дальше пойдет, то, в общем-то, все вот эти угрозы, там, какие-то санкции вторичные, ну, знаете, они останутся в прошлом. И вот, кстати, вот еще важнейший момент. Перед началом специальной военной операции, как бы, несколько групп экономистов России, да, смоделировали полную блокаду, как бы сказать, ну, модель такую, ну, как бы сказать, как-то рассказывал, да, то есть, вот что произойдет, если, допустим, завтра полностью все перекроется, понимаете, и так далее, что с Россией случится? Ну, что я могу сказать, друзья мои, ничего страшного не случится, вот. То есть никуда там ничего не обрушится, электричество у нас будет, вода будет, еда будет. Да, может быть, каких-то предметов роскоши не будет, каких-то чипов там, может быть, каких-то супер-пупер-крутых, тоже какой-то им не будет. Потом, как сказал Владимир Владимирович, мы их царапнем где-нибудь и все. Знаете, то есть никаких супер-пупер, так сказать, страшных вещей с нашей страной не произойдет, не тревожьтесь. Ну, многие похудеют немного, но это хорошо, понимаете, с лишним весом борьба. Вот. Так что вот так вот. Поэтому к этому надо стремиться, чтобы не зависеть и плевать в высокой колокольни. В России все есть, понимаете? В России есть все для того, чтобы быть абсолютно самодостаточной системой. И вот. И люди, у нас самые, так сказать, умные, лучшие, хорошие, добрые, и ресурсов дофигища, и территория огромная, так что вот есть куда двигаться, такие дела.
Ладно, хорошо, спасибо. Но по поводу того, что надо там вот, куда нам надо двигаться, да, я согласен со многими по поводу нефти, двигаться надо, но смотря, ну, надо просто понимать, да, о чем мы говорим, о краткосрочных задачах и краткосрочных перспективах или о дальнем планировании. Ну, то, о чем говорил сейчас Сан Саныч, это дальнее планирование. То, куда они пытаются ударить, это ближнесрочная перспектива. Их задачи достаточно конкретные и лежат в плоскости вот того конфликта, который происходит на Украине. Это все-таки здесь и сейчас. А на дальняк, если смотреть, то да, да, здесь я согласен. В глобальном мире мы всегда будем зависеть от тарифов и санкций, но вопрос уровня зависимости и страха тех, кто их вводит. Больше орешников надо и производств своих. Ну, вот в глобальном мире, да, насколько глобальный мир сохранится в той степени глобальности, в которой он был, ну, давайте так, до 2020 года. Потому что мне кажется, что именно 2020 год, пандемия, коронавирус, вот этот глобальный мир и начала рушить. Все как раз и обратили внимание на то, насколько зависит от этого глобализма и насколько это на самом деле неустойчивая история бывает порой. Насколько вот он на данный момент глобален и сохранится ли он в таком формате? Будет ли этот глобализм или с введением многополярности, как мы это называем, ну, как вот следующего этапа развития человечества, глобализм как концепция, которая работала определенное количество времени, тоже уйдет в усвоясь. Мы этого пока не знаем, да, мы с вами на этом сломе живем, нам это предстоит только узнать все. Так... Какой Сан Саныч молодец, небось на заднем дворе у себя собирает установку каталитического крекинга или завод по разгазификации СПГ. Не уверен я в этом, по поводу плутония правильно делают, Запад сам того не понимает, загоняет себя в типичный капкан, он много сейчас тратит на вооружение за счет обеднения населения, под обещание будущих трофеев после победы над Россией. Проблема в том, что бесконечно столько тратить на вооружение нельзя, рано или поздно придется начинать войну, иначе банкротство и признание политической элиты некомпетентной. Естественно, элита не может этого допустить, поэтому большая война в Европе, к сожалению, почти неизбежна. И в этом смысле плутоний пригодится, пишет Василий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, замечательно. Все самое лучшее. Но, к сожалению, как вы знаете, в Демидове, когда он спрашивает, там, типа, что ж там, ну, царь-батюшка, не сделаешь Петра. Ну, он говорит, да нету, говорит, людей. Варьё, говорит, одно. Вот у нас, к сожалению, почему-то среди руководства очень много нехороших людей. Прямо беда. Как говорится, это практически все эти фразы. Разбудите меня через 100 лет, спросите, что делают всем известные. Но вот почему-то у нас вот эта вот проблема. Очень обидно за эту проблему. Немцы, две войны, единственная нация, которая проиграла, ну, блин, все равно живут лучше всех. Вот. Это не то, что прям в общем плане, но все равно все-таки бургеры. А у нас как-то вот, не знаю, почему-то вот это очень досадно.
А вот вы о чем, когда про немцев говорите? Вы в Германии были, кстати?
Жил у меня дядька 13 лет.
Не, вы?
Лично нет. Ну, экономика, люди проиграли две мировых войны, это факт.
Угу. Проиграли, да.
Лучшие машины делают, делали и продолжают делать, работают.
Машины делают, да. Ну, уже, кстати говоря, под вопросом.
Ну, это да, уже, естественно, миллионников нет. Но, да. Знаете, помню, ну, читал рассказы колымские, где там сломалась помпа, и немец-инженер пленный, военнопленный, сделал. И он, знаете, наши ночью зарезали. Потому что мы могли отдыхать дня три. А он, ну, работать же надо, и сделал, понимаете?
Я не понял, вот про что было последнее. По поводу машин, буквально сегодняшняя история. Вот она, вот пока мы в эфире были, по поводу машин, да, Германии и всего прочего. Минус 32 падение чистой прибыли BMW во втором квартале 2025 года. Один из ведущих производителей, самых лучших, как выразился наш слушатель, автомобилей. Ну, вот. То есть это по поводу лучших автомобилей. Автомобили прекрасные, не поспоришь, сам люблю. Но по поводу того, насколько у них там все в этом смысле хорошо, это вопрос времени. Так. Меня интересует только несколько иной вопрос. А что мы будем делать, если Трамп все-таки ведет свои санкции, и наши многополярные контрагенты начнут отказываться от нашего сырья? Допустим, Китай начнет отказываться. Китаю, в общем, ничего не мешает отказаться от нашего сырья. Поставщиков нефти немало. Они не подсанкционны. Для оплачивания, например, саудовской нефти не надо деньги крутить через разные рога и копыта. И у тех же стран залива нефть более качественная с точки зрения химических свойств. Две очистки, и у вас высокооктановый бензин. А у нас в России могут быть проблемы. И тут, скорее всего, придется давать скидки, что может привести, видимо, к недополучению средств с бюджетом. Ну, скидки есть и сейчас. Ну, вот когда начнет отказываться, да, ну, вот мы посмотрим, что надо будет делать. Но он не начнет, потому что и скидки никто не отменял. А саудовская, на саудитов завязываться, не очень, я думаю, Китаю хочется. И дороже, и экономически менее безопасно. И формулировка китайская последних нескольких дней про экономический суверенитет и энергетический суверенитет, от которого Китай отказывался в пользу каких-то там хотелок Соединенных Штатов Америки не собирается. Что думаете, китайцы какие-то иллюзии по поводу всех этих, значит, бледнолицах белых варваров питают, что они не понимают, что следующие они при любых раскладах, конечно, понимают. Поэтому не переживайте, не переживайте. Товарищу отвечу, индийские МПЗ заточены под нашу тяжелую нефть, так для информации, вот пишет Борис. Так, может, уже хватит этих вопросов? Вы были, Георгий, вы были на Луне, а может, ее нет? Может, и нет, я не был на Луне. Может, и нет, а я ничего про Луну не говорю. Почему хватит этих вопросов? Я же просто спросил, я же не сказал, что... Я не говорю, что надо обязательно где-то побывать, чтобы понимать, как там, где что обстоят дела. Но рассказывать, знаете, сказки вот эти мне про то, что... Ой, как вообще, как они там все живут в этой Европе, какая прекрасная жизнь в этой Европе. Да вы там жить бы не смогли в этой Европе, честно говоря. Ну, просто потому что это не так. Хорошо, конечно, там, где нас нет всегда. Зачастую, но это просто, ну, просто неправда по поводу того, что они там живут лучше всех на свете. Они там не живут лучше всех на свете, они там живут очень по-своему. Честно говоря, мне кажется, что русскому человеку жизни вот в Германии нет. Я тоже, я был в Германии, но был в Германии один раз, всего лишь очень давно. Ну, жить бы там не захотел. И тогда не захотел, и сейчас не хочу. Жить бы там не смог. Так, Костя Измитинов говорит: а я был в Латвии, живу там хуже, чем в условном Тамбове, скукачища, застой и грязь. Ну вот, а я в Латвии не был. А эти факты про Латвию знаю, например. Да, об этом я наслышан. Победа наша будет достигнута только на поле боя. Наши враги понимают только силу, и наконец-то мы начали это понимать, пишет Павел. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Прекрасная тема обсуждения. Хотел дать два комментария, потому что действительно занимаюсь в том числе и нефтегазопереработкой, и по работе приходилось бывать во многих странах, которые перечисляют как лидеров, и в Германии, и в США, и в Британии, и, в общем-то, всю Европу удалось объехать. Ну, во-первых, сразу прокомментирую, что далеко на самом деле все не так, как мы видим в кино и на картинках, особенно в США. Вот. Просто краткое пояснение. Какие-то очень умные люди, видимо, в старые времена в Америке сэкономили и на том же Манхэттене сделали фекальную канализацию или ливневую объединенной. Поэтому до 17 этажа там жить очень печально. Вот. Хотя бы в жару и во время запахов. Вот. А что касается, значит, нефти, и все разговоры о том, что российскую нефть не будут покупать, вот саудовская нефть такая замечательная, ну, не вдаваясь в технические детали, скажу так, существует масса нефтехимических процессов, которые без тяжелых фракций нефти невозможны. И есть ряд продуктов, которые без тяжелых фракций нефти невозможно получить. И одним из таких, например, продуктов, который сейчас очень востребован, тот же самый игольчатый кокс, который получают из тяжелого нефтяного сырья. И даже те же самые процессы крекинга, гидрокрекинга, каталитического крекинга, различные виды установок, различные типы поддерживающего оборудования, без тяжелых фракций, даже технологически осуществить процесс получения того же достопамятного бензина невозможно. И не говоря уже о полимерах, олефинах и прочих сложных вещах, которыми мы каждый день пользуемся, что покупаем там элементарную там искусственную кожу, краски, смазки и все остальное. Это все делается исключительно из тяжелых фракций. А тяжелые фракции нефти какой-то малой части есть у саудитов, но их очень мало. Есть в Норвегии, но небольшого количества. А основные запасы это Венесуэла и Россия. Обе страны под тяжелейшими санкциями. И тяжелой нефти в товарных количествах даже для обеспечения работы мировой экономики нет. То же самое касается газа, потому что удобрения делают из газа, как неудивительно для многих слушателей будет. И без этого получить даже те же самые азотные удобрения нереально. Так что, как говорил Владимир Владимирович, дровами топить будете, господа хорошие.
Угу.
И шкуру.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, вот, пожалуйста, я даже не знаю, что здесь можно добавить, да? О, мой коллега звонил, пишет Борис. Хорошо, ладно, принято. Это по поводу того, как можно отказаться и так далее от всего на свете. Уже давным-давно бы все отказались. Вы тоже, вот, мне кажется, иногда мы перестаем. Мы и начали играть в эту игру откровенно. В игру вот этой вот петли матричной, да, то, что мы по второму кругу зашли. Мы сейчас с вами обсуждаем санкции, по факту, которые должен будет ввести сейчас Дональд Трамп. Такое ощущение, что мы их обсуждаем в 2022 году, эти санкции. А лучше даже году этак в, ну, не знаю, ну, где-то в районе, там, 21-го, может быть, 19-м году. Вот некоторые, мне кажется, обсуждения касаются вот тех лет. Как будто у нас сейчас нету никаких санкций, которые против нас вводили. Как будто нас не обложили этими санкциями со всех сторон, тяжелейшими в истории человечества. Они уже здесь, эти санкции уже тут. И я вас уверяю, все, что они могли ввести, самое мощное, что им бы самим не навредило, или бы навредило по минимуму, или, ну, уничтожило бы хотя бы вот, там, только Европу, например, а не Соединенные Штаты Америки. Они уже сделали это. Им это не помогло. Они потому-то и бесятся. Сейчас пытаются что-то пыжиться, тужиться, находят что-то новое, вот придумали вот это вот, эти вторичные тарифы для стран, которые с нами торгуют, у них ничего не выйдет. Уже не вышло, потому что это все вторичные меры. Они пытаются наскрести где-то там у себя что-то. Основной удар, он уже прошел мимо. Поэтому, может быть, я как-то слишком легкомысленно могу прозвучать. Ну, париться особо не стоит. Если бы это было что-то смертоносное, что моментально бы привело к разрушению России, они бы это применили в 22-м году, а не сейчас. У них такого просто нет. Новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 31 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы и выбирайте ту трансляцию, которая вам нравится больше. Так, что у нас здесь есть еще? Президент Трамп играет в очень и очень опасную игру, видимо, да? Есть аналитика, что если Бразилия, Россия, Индия и Китай введут 200% пошлины на американские товары, экономика США обвалится на 2-3% ВВП, потеряет 500 или 750 даже миллиардов долларов. Инфляция вырастет на 3-5%, рабочие места сократятся на 1 миллион. Больше всего пострадает сельское хозяйство, технологии и энергетика. Может быть. Не знаю, у меня этих данных нету, но допускаю, что если он захочет играть в эту игру, примерно что-то такое может получиться. Вопрос, надо ли ему это? Ну, как вам кажется? Мне кажется, риторический, да, вопрос. Ну, вот, я вообще считаю, что он ничего вводить не будет. Ну, и либо введет, ну, мы с вами вчера это обсуждали, для того, чтобы потом плавно-плавно это все откатить. Ему на самом деле подобные меры не нужны, это просто идет вразрез со здравым смыслом. Вот и все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Слушал тут экономиста одного, проверить времени не было. Но он сказал, что в мире есть три страны замечательные, которые даже если полностью закроются от всего мира, по трем показателям, это энергетика, продовольствие и вода, могут быть независимыми. Выживут. Россия, США и третью угадайте?
О, Канада.
К сожалению, нет. Бразилия.
А, Бразилия.
Да. Так что нам бояться действительно нечего. Какие бы санкции ни были, в принципе, с голода не умрем, без света не останемся. В общем-то, и с этой позиции можно и дальше действовать. Да, предметы роскоши. Ну, как роскоши? Избыточного потребления. Ну, жили как-то деды без PlayStation. Как-то выжили. И нас родили, да? И наших родителей. Все как-то получилось у них. Да, думаю, бояться. Вот действительно бояться, вот страх испытывать, действительно нечего. Трамп тоже не боится. Он тоже знает это прекрасно, что он может прожить без всех. В целом. Не так шикарно. Ну да, без кроссовок, которые в производстве. Что-то я где-то слышал, даже хорошие, типа New Balance $1.5 на выходе из завода. Стоит. Ну, как-то проживут. Ничего. Еще запасы-то, я думаю, если там скрыть вот эти все домики гипсокартон на распродажах, там столько всего закуплено. Долго еще проходит. Ну, что-то мне так кажется. Так все нормально. А когда вот Германию тут кто-то звонит, говорит, хорошо, люди живут пока, нормально. Ребят, ну как-то что-то Германия, пример приводить. А вы знаете, сколько нобелевских лауреатов было в 21 веке в Германии? Вообще по всем наукам, скажем так. Я удивился. Один. А взять 20 век, там их столько, что... Это при том, что еще Гитлер после прихода к власти запретил немцам получать нобелевские премии. То есть был провал у них такой, лет на 20. Как-то так. А сейчас вспомните... Не, ну, Алды-то помнит, что такое немецкий радиоприемник иметь. Ну, сдали они позиции. А где великолепная немецкая авиация? А прекрасные немецкие космонавты? Много мы их знаем, немецких космонавтов? По-моему, был ГДРовский. Ну и тот на советских ракетах летал. Могу ошибаться, но, по-моему, ГДР был какой-то. Ну, как-то... Ну да, тачки классные. Ребят, ну, действительно, даже среди транспортного машиностроения автомобили не самая передовая технология. Авиация-то попередовей будет, говоря про космонавтику. Так что Германия потихонечку сдает везде позиции, уж не говоря про философию, культуру и так далее, музыку. Сейчас немецких композиторов перечислять начать, ну, много мы их знаем из 20 века. Да? То есть там даже из 20-го и из 21-го тем более никого, наверное. Ну, примерно. Кинематограф. Ну, в общем-то, хвалиться нечем, так что и хвалить не за что особо. Нет, так, чисто по Германии. Ломоносов в Германии. А Ломоносов в Германию ездил учиться. Никуда-то там. Так что не, проживем, бояться нечего. Просто надо в голове держать, что они тоже ничего не боятся.
Так что. Ну, вот это вот интересная мысль, да, то, что они тоже ничего не боятся. Спасибо, спасибо. Немецкие поезда перестали пускать в Швейцарию, они постоянно ломаются и сбивают им расписание. Ну, вот, не поверите, все, кто кого-либо вспомнил, да, несколько человек сразу, они вспомнили только группу «Рамштайн». Все, больше ничего не вспомнили. Ну, да, и то, да, как будто «Рамштайн» — это не сегодняшний день. А? Есть такое ощущение? Есть такое ощущение. Кстати говоря, про ту же самую Германию, давайте не забывать одну интересную такой нюансик, что благополучие, вот то, которым, которое парадное благополучие Европейского Союза и Германии в первую очередь, оно за счет чего осуществлялось в Германии? за счет маленького количества денег, которые они тратили на оборону, гигантского количества денег, которые они из-за этого перераспределяли на то самое благополучие показное, и за счет дешевых энергоресурсов из России, правильно? Как дела с этими пунктами в Германии? Ну, вот и я о том же. Ах, как нам нравится рассказывать, как там плохо. А у нас расскажите, что хорошо. Денис Девятиэтажник, это вам вопрос. Да нет, не нравится. С чего вы взяли, Катя, что нам нравится рассказывать, как там плохо? Надо рассказывать, как оно есть на самом деле. Я вот сторонник такого подхода. Сторонник рассказывать, как там есть на самом деле. А на самом деле, Германия, и к Германии нормально отношусь. Никакой у меня любви к Германии нет, как-то не сложилось. Ну, нормально отношусь. Ну, вот все то, за что Германию можно было бы любить за последнее время, в Германии стало хуже. И это выбор не чей-то, это выбор Германии. Когда мы ведем вот эти разговоры все, да, надо тоже иметь в виду, что это не наш выбор. Знаете, какой был наш выбор? Наш выбор был северные потоки, успешная торговля, построение торгово-культурно-экономических союзов с той же самой Германией. Европа от Лиссабона до Владивостока. Вот какой был наш выбор. Единственное, что нас не устраивает, это когда пытаются на наших границах устраивать антироссийские проекты, которые угрожают нашему благополучию, стабильности и безопасности. Нас вполне устраивало бы сотрудничество и с Германией, и с Соединенными Штатами Америки, и с Францией и так далее на взаимовыгодных и уважительных условиях. Все должны друг к другу уважительно относиться. Искать выгоду там, где ее можно найти. Никаких поблажек лишних не надо. Но сотрудничать мы всегда готовы, открыты. Я больше скажу, мы и до сих пор готовы и открыты. Кто это начал? Это мы начали? Это мы санкции вводим? Это мы трубы взрываем? Причины и следствия не перепутались ли? Нет у некоторых в голове. Это их выбор. Может быть, это мы сказали, а ну... Mercedes, BMW, Siemens, PlayStation, Xbox, Microsoft, Coca-Cola. Вон с российского рынка мы будем играть в изоляционизм. У нас теперь все будет свое. Нет, это их был выбор. Ну, к слову, если присутствует ли дефицит PlayStation'ов, Xbox'ов, BMW, Mercedes'ов и Coca-Cola на рынке России? Нет, не присутствует. А произошел ли удар по этим производителям, в том числе и в общемировом смысле? Произошел? Произошел. Это их выбор, это не наш выбор. Вы предлагаете нам отвечать за их выбор? За решение, которое они там принимают? Ну, извините, лично я отказываюсь отвечать за принятые не мной решения и не моей страной. Это они хотят воевать с Россией? Или Россия хочет воевать с ними? Кто постоянно угрожает войной, кто про нее постоянно говорит, мы или они? Кто собирается деньги на вооружение там какие-то, кто снабжает наших врагов сейчас? Кто этим занимается, кто натравливал, кто обманывал в конце концов? Мы или они? Причина следствия. Давайте не путать. А по поводу, где хорошо, где плохо, где то, где сё. Как есть, надо говорить. Рая на земле не существует. Я, может быть, кого-то сейчас удивлю. Его просто нет. А вот когда вам, если вам кто-то будет рассказывать о том, что вот существует та самая единственная страна под названием, я не знаю, Европейские Штаты, Германии или, может быть, еще как-то, где все невероятно прекрасно, и вот это и есть рай на земле, вот там-то люди живут. Имейте в виду, вам врут, потому что люди живут по-разному, везде, в каждой точке на нашей гигантской, а может быть, и не очень гигантской, в сравнении с другими планетами. Люди живут по-разному. Ну да, вот правильно Виталий Филитов подметил. Ну, кроме Краснодарского края, это действительно рай, да. Вот все-таки, как я мог забыть про Краснодарский-то край. Как бы и в СССР жили спокойно, подвязали портки, жили себе сами с усами, ибо все есть. Реально все есть, вся таблица Менделеева, жили ведь вкусно, и пломбир кушали, говорят. Ну что-то потом они свой союз продали за джинсы, которые никому не нужны были. Могли без них жить? Могли. Но ради них плюс за колбасу и возможность ездить в Турцию летом без посещения райотдела КПСС продали свою страну. Ну продали, да. Ну, Советский Союз, он тоже был очень разный. Советский Союз 60-х, Советский Союз 20-х, Советский Союз конца 80-х. Это вообще разные страны абсолютно. Поэтому Советский Союз тоже разный. По какому Советскому Союзу ностальгируют? Все, знаете, тоже ностальгируют по-разному. Кому-то вот очень НЭП нравится, например, вот туда куда-то, в эти промежутки временные хочется вернуться. Кому-то нравится сталинский Советский Союз, а кто-то ностальгирует по брежневской эпохе. Ну, у всех тоже он очень... Он у всех разный, все воспоминания у всех разные, у кого-то искаженные, но это потому что так оно и было, он действительно был разный. И был ли он в какой-то момент тем самым единственным раем на Земле для всех обитателей нашей планеты? Да не был. Как и ни одно государство на нашей планете. Такого просто не бывает. Кто может пояснить, почему Голландия на нас так ополчилась, соцлагеря не состояла, даже не воевала никогда почти с нами, готова последние велики продать, но и Украину оружие отправить. А Голландия доиграется вообще вот за то, чтобы Голландия в числе первых доигрывалась. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Горген.
Здравствуйте, Горген.
Видите ли, я во многом согласен с тем, что вы говорите, и считаю, что вы достойны высших похвал тем, что анализируется все происходящее с точки зрения современного, достаточно молодого человека. Вы знаете, когда я услышал про самодостаточность, вот то, что у нас все есть, три составляющие и так далее, вы знаете, я вспомнил то, что во мне будет болеть до дня моего ухода из этой жизни. Это брежневский застой. Простите, я его называю только так. Жизнь в изоляции. Читать Шекспира в переводе. Воспитывать детей под три аккорда Шаинского и считать, что это очень развивает. Да, такая мажорная музыка. Извините. Растить поколение аутистов-гениев в области информационных технологий. Вы понимаете, вот эта облюбованная каста, которая имела место быть в Советском Союзе, они жили в городах типа Жуковский и так далее. Я понимаю, они работали на страну. Это были самые обычные, а потом самые несчастные люди. Потому что, согласен буду с вами, нам, слава Богу, была дарована возможность посмотреть на весь этот мир не только глазами Сенкевича, но и своими собственными. Знаете, в 80-е годы вот это та затхлость, когда единицы выезжали и эмигрировали в Германию, в Израиль, в Соединенные Штаты, кто как только мог. Вы знаете, сложно было даже думать вслух. Поверьте мне, самодостаточность у меня каким-то странным, может быть, совершенно неправильным с точки зрения формальной логики, образом ассоциируется именно с этим периодом. Жизнь в лозунгах. С праздником, дорогие москвичи, а «Жигули» еще дороже. Да? И вот вся эта прелесть, к сожалению, сидит в моем мозге, как некий эгрегор прошлого, к чему совсем не хотелось бы возвращаться. Возможно, я не прав, потому что воспринимаю самодостаточность как некий герметизм и варенье в собственном соку. Но, видите, это лишь мое оценочное мнение, и это та ассоциация, которая возникает у многих моих ровесников, людей, которым сейчас под 60.
Спасибо. Ну вот, пожалуйста, человеку не нравится брежневская эпоха, а кому-то очень нравится. И тот самый пломбир, и все дела. Да, Гурген антисоветчик, пишет Виталий Филий. Ну, может быть, не знаю. Но давайте тоже точки над «и» расставим. Никто и никогда не вернется, в том числе и в брежневский Советский Союз. И в 2007 год никто никогда не вернется. Мы будем с вами находиться в 25-м году, а потом будет у нас 26-й, 27-й, дай бог, да, если не пойдет какое-то новое время исчисления после, например, большой ядерной войны. Туда в прошлое не будем направляться. Да и никто не собирается туда. Чисто идеологически никто туда не собирается. И в изоляции никто жить ни в какой не хочет. Да и нету никакой изоляции. Может быть, и невозможно. Изоляция в том виде, в котором мы ее понимаем, и которой даже когда-то успевали привыкнуть, в наше время глобальных технологий. Ну, вот как показывает практика, пытались в изоляцию, и ничего не случилось. Я сейчас пойду, вот тут в магазин зайду, куплю себе какой-нибудь канадской газировки, могу купить, могу американской газировки, могу китайской, могу даже иранской газировки купить. Что-то ничего не произошло. Даже, мне кажется, сейчас менее изолировано, чем было с точки зрения насыщения товаров, если мы будем говорить конкретно про товары. Не работает это никакая изоляция, но ее никто и не хочет. Россия хочет со всеми иметь хорошие взаимоотношения, взаимовыгодно торговать, развиваться, нести человечество вперед. Но Россия не будет стелиться, подстраиваться и унижаться перед кем-то, отходя от своих идеалов, принципов и геополитических целей и интересов. Этого не произойдет. Язык ультиматумов в России не понимают, а к сотрудничеству готовы и открыты. У нас рубрика «Киноафиша», вот тут тоже, я думаю, сейчас будет парад изоляции, да, наверное, в этой рубрике. Это была программа «Отбой». Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.